Радио Свобода. Радио Свобода рассказывает о заметных событиях минувших шести дней. Президент России узнал об обстоятельствах гибели в тюрьме юриста Сергея Магнитского. Что теперь переменится?
Был усиленный конвой 8 человек, они заковали его в наручники, отвели в бокс, и когда туда пришли врачи скорой помощи, они увидели его уже мертвым. Он сидел на полу, левая рука была синюшная, были кровоподтеки на его теле, разбиты костяшки пальцев, и установлен факт применения резиновой дубинки.
Александр Лукашенко продолжает репрессии против тех, кто его критикует, и против тех, кто молчит.
Это вся шелудивая масса небольшая, которая топчется на площадях, там не то мучит, не то топает, не то кричит. Да, у них, видите, черные следы. Деньги-то им дают на это. Это же не бесплатно.
Почему новый праздник в России, День любви и верности, оказался таким фальшивым?
Чита Медведевых выглядела великолепно, молодые, задорные, веселые. Такой очень важный концерт, где много Бабкиной, где много мармелада в шоколаде. Там ведущие, что тоже подчеркивает вот этот фальшивый характер мероприятия, клан Михаила Боярского.
Радио «Свобода» о событиях 27-й недели 2011 года в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». 1 апреля у микрофона «Свободы» Андрей Шара и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших шести дней. Одной из важных тем минувшей недели стало обсуждение обстоятельств смерти в следственном изоляторе в 2009 году юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Депутаты парламента Нидерландов призвали правительство своей страны ввести санкции в отношении российских чиновников, причастных к гибели Магнитского. В России тем временем ждут последствия публикования экспертизы по делу Магнитского, подготовленной президентским советом по гражданскому обществу и правам человека. Члены этого совета на минувшей неделе встретились с президентом России Дмитрием Медведевым и представили ему выводы своего доклада. Они надеются, что теперь лица, поименованные в заключении экспертов, понесут ответственность, но сомневаются, однако, в скорых переменах в практике работы уголовно-исполнительной системы России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В начале недели пришло известие из парламента Нидерландов, все 150 депутатов которого проголосовали за резолюцию, призывающую правительство страны ввести визовые и экономические санкции в отношении российских госслужащих, причастных к смерти Магнитского. В документе, в частности, говорится о том, что дело Магнитского, скончавшегося при вызывающих подозрения обстоятельствах, стало символом ухудшения положения с соблюдением прав человека в России. Говорит один из авторов резолюции, депутат нидерландского парламента Джош Кунчориус.
Формально голландское правительство не связано никакой резолюцией. Официально оно может отреагировать, согласно либо не согласно. Но единогласно, проголосовав за эту резолюцию, парламент заявил о важности дела Сергея Магнитского. Это символ безнаказанности и нарушения прав человека в целом.
Прежде голландцев вопрос о возможности введения санкций для чиновников, причастных к делу Магнитского, обсуждали в США. Здесь появился законопроект, обязывающий госсекретаря США составить список лиц, участвующих в нарушении прав человека, на которых будут распространены американские санкции. Речь, в частности, идет о запрете на въезд этих лиц в страну, аресте принадлежащих им активов на территории и в подконтрольных США финансовых институтах. В российском МИДе подобные инициативы вызвали возмущение, а в Госдуме появился законопроект, предусматривающий санкции против иностранных чиновников, нарушающих права россиян за границей. Накануне очередного заседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, одной из ключевых тем которого стало обсуждение дела Магнитского, свое мнение о виновных в гибели юриста обнародовал Следственный комитет. Здесь сообщили, что ответственность за гибель юриста фонда Hermitage Capital должен нести медицинский персонал следственного изолятора. При этом фамилии не назывались до предъявления обвинения подозреваемым. Правозащитник отчасти согласились с выводами Следственного комитета России, однако предположили, что Сергей Магнитский мог умереть от избиений. Об этом говорит один из соавторов доклада по делу Магнитского, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Главная наша версия, мы считаем, что Магнитский погиб от избиения, потому что когда его привезли в Матросскую тишину, через полчаса после беседы с врачом, Чомгаус. Она вызвала усиленный конвой, 8 человек, они заковали его в наручники, отвели в бокс, и он там провел 1:18, и когда туда пришли врачи скорой помощи, они увидели его уже мертвым. Он сидел на полу, прислонившись к нарам, левая рука была синюшная, рядом лежали наручники, то есть их отстегнули буквально сразу после смерти, и были кровоподтеки на его теле, разбиты костяшки пальцев, то есть и установлен факт применения резиновой дубинки.
Эксперты, привлеченные советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, пришли к выводу о наличии явного конфликта интересов в расследовании дела Сергея Магнитского, из-за которого тот и оказался в тюрьме и погиб. Следствие, указано в заключении экспертов, проводилось теми же сотрудниками правоохранительных органов, против которых Магнитский выдвигал обвинения. Эксперты отметили и наличие множества нарушений при аресте и продлении сроков содержания под стражей Сергея Магнитского, обратив внимание на то, что суд не рассмотрел возможности применения более мягкой меры пресечения. В связи с этим независимые эксперты дали ряд рекомендаций, исполнение которых помогло бы в том числе не допустить повторения истории Сергея Магнитского, говорит член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Мара Полякова.
Должна быть проведена работа и следственных органов, и прокуратуры. Должны как-то решаться вопросы содержания в местах лишения свободы людей. Необходимо предоставить возможность заключенным обращаться к независимым от службы, подчиняющейся Министерству юстиции или тех структур, которые могут оказывать влияние на содержание заключенных, чтобы это были независимые медики. Президент сказал о том, что по делу Магнитского будут поручения. Это вот один из выводов применительно к самому делу. Но кроме того, он сказал, что не следует ограничиваться только вот такими вот делами резонансными, не только делом Магнитского, Ходорковского, что надо более глубоко и шире относиться вот к таким проблемам.
Руководитель пресс-службы фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков сомневается в том, что следует ожидать скорых перемен в практике работы российских судов и уголовно-исполнительной системы после обнародования результатов общественной экспертизы по делу Сергея Магнитского.
По моему мнению, вот эта тема немножко затухнет, и все останется, как было. Дело в том, что Магнитского уже нет. Это большая трагедия, но еще есть огромное количество людей, которые также находятся в местах заключения, и существует большая опасность, что их тоже не будет. И глядя на то, что происходит, например, с делом Таисии Осиповой в Смоленске, когда суд отказывает в освобождении под подписку о невыезде, хотя есть уже решение суда о том, что ей обязаны предоставить независимое медицинское обследование, чтобы результаты легли в основу ее освобождения из-под стражи, человек инсулинозависимый. И суд выносит решение, что человек все равно будет находиться под стражей, пока не будет экспертизы. Экспертиза не проводится, потому что, по мнению администрации СИЗО, нет средств на это.
Бывшие коллеги Сергея Магнитского из Hermitage Capital обращают внимание на то, что о фактах, изложенных в экспертном заключении, следственным органам и прокуратуре давно известно, однако никаких выводов в соответствии с законом по ним до сих пор не сделано. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Большом зале Страсбургского филармонического оркестра 5 июля состоялся концерт «Музыка свободы», посвященный защите прав человека в России. Страсбург, по словам организаторов этого мероприятия, был выбран в качестве места проведения концерта, потому что это город, ставший центром борьбы за права человека и демократию в Европе. Именно здесь, наряду с другими делами, ждет свое решение дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В кулуарах концерта говорили и о деле Сергея Магнитского. В концерте приняли участие прославленные музыканты Марта Аргерих, Евгений Кисин, Гидон Кремер, Миша Майский. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вексер попросил организатора благотворительного концерта в Страсбурге Елену Дорден-Смит рассказать о своих впечатлениях.
Самое яркое для меня было еще до начала концерта, когда я увидела, что это происходит, что люди идут, идет много народа. Я пришла в фойе, вдруг я вижу эти изумительные лица. Это все наяву. Приехали все адвокаты. Фатеев идет, красавица в свои 78 лет. Невозможно даже верить в это. На концерт приехал Алексей Юрьевич Герман, замечательный наш режиссер, с женой Светланой Кармалитой. Он, чему я особенно подчеркиваю, что он приехал, потому что у него совсем недавно была серьезная операция на сердце. Я думаю, что это тоже знак этого концерта. Приехали политики. Немцов опоздал, но несся он даже не прямо из аэропорта. Гарри Каспаров, Касьянов, Брауда, приехал священник из России, Алексей Уминский. Это очень любопытный, интересный священник, философ, вообще молодой. И прямо входит Марина Филипповна. Идет Настя, дочь Михаила Борисовича. Приехала же супруга, дети Платона Леонидовича, Людмила и Миша. Знаете, у меня вообще с самого начала, когда я включилась в эту историю в 2003 году к фильмам для BBC, меня поразила атмосфера в суде, когда я пришла и увидела, что некрасивые люди судят красивых. Это с точки зрения эстетики. И вот когда я увидела наш зал, я увидела, что это изумительно красивый зал.
Концерт начинался с видеообращения лауреата Нобелевской премии мира писателя Эли Визеля. Заверяю вас, что пока Михаил Ходорковский и Платон Лебедев остаются в заключении, мы продолжим заявлять, что каждый день, проведенный ими в тюрьме, является оскорблением общемировой совести, оскорблением мечты о справедливом и щедром мире и преступлением против нее. Возвратив им свободу, новая Россия вернет себе уважение всего человечества. Звучит соната Рахманинова для виолончели и фортепиано в исполнении Миши Майского и Евгения Кисина. Оказавший Елене Дорден-Смит большую помощь в организации концерта, живущий в Лондоне бизнесмен Максим Валецкий знал Михаила Ходорковского еще в годы учебы в институте имени Менделеева.
В самом начале я очень волновался, я боялся, что все-таки собрать 2000 человек в Страсбург при всей его известности в прессе, это, в принципе, небольшой французский провинциальный город. Я не был уверен, что это получится, в результате получилось, интерес был громадный.
На мой вопрос, может ли этот концерт что-нибудь изменить в судьбе неправомерно осужденных в России, Максим Валецкий ответил как реалист отрицательно, но добавил.
Лучше всего сказала мать Ходорковского, Марина Филипповна. Она на меня тоже произвела потрясающее впечатление, я теперь понимаю, откуда у Ходорковского такая сила воли. Она честно сказала, что она не видит больших надежд на его освобождение в обозримом будущем. Но если к проблеме не будет привлекаться никакого внимания, тогда уже его состояние в местах заключения может сильно ухудшиться. И может с ним произойти история такая же, как с Магнитским. Потому что ведь история с Магнитским до того, как его убили, мало знали про эту историю, согласитесь. Если все, что с ним происходит, не будет рассматриваться под увеличительным стеклом, как это происходит сейчас, то его положение именно там может сильно ухудшиться.
Говорит один из зрителей, человек, приехавший на концерт в Страсбург из Владикавказа.
Какое-то светлое было ощущение. Ощущение перспективы, ощущение какой-то хорошей, светлой заботы и о Ходорковском, и о Лебедеве, и в целом о судьбе России. Наверное, скорее всего, вот это. Низкий поклон всем тем, кто все это организовал, потому что это люди, которыми движет не деньги, это не какая-то личная корысть, это не пиар этих самопиар, это не просто желание, как говорится, засветить себя для чего-то, а это просто абсолютно честное, искреннее отношение. Вот это, наверное, самое лучшее.
Говорит Елена Дорден-Смит.
Я благодарна каналу «Дождь». Это единственный канал, который показал. Люди смогли в России посмотреть. Я надеюсь, что мы продолжим идею этого концерта через год обязательно.
Один из инициаторов концерта, пианист Евгений Кисин, сказал со сцены в Страсбурге.
Думаю, могут сделать многое. И музыканты, и те, кто за ними стоят. Во всяком случае, в 20 веке политики использовали музыку для своих политических целей. Нередко использовали ее и для зла. Именно поэтому мы все сейчас стараемся, чтобы наша музыка способствовала добру и справедливости. Цель нашего концерта – привлечь внимание как можно большего числа людей к нашему делу, к судьбе Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и других несправедливо осужденных и заключенных в России. Чем больше людей будут знать об этом и поддержат нас действием, тем будет лучше.
Говорил пианист Евгений Кисин. Материал о концерте «Музыка свободы» в Страсбурге подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В минувшую среду в Беларуси состоялась очередная акция молчаливого протеста. В понедельник и вторник белорусские суды были заняты процессами над задержанными в связи с такой же акцией гражданского неповиновения во время празднования в воскресенье официозного Дня независимости. А в четверг и пятницу судили тех, кого задержали вечером в среду. Из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Последние недели дали примеры самых невероятных задержаний и судебных решений. Где-то задержали парня, который сидел на лавочке и ждал свою девушку. В другом месте схватили проезжающего велосипедиста. Житель Борисова Сергей Кунцевич вызвал по телефону милицию, когда увидел, как неизвестные хватают людей, и сразу же сам был задержан. Одним из самых распространенных сценариев был следующий. Милиционеры подходят и требуют разойтись. Человек переспрашивает, почему, и его сразу же волокут в машину. Гродно. Инвалида Константина Каплина задержали в центре города. На суде милиционеры, как обычно, свидетельствовали стандартным образом. Мол, задержанный крамольно хлопал в ладоши. Отец Константина не выдержал и воскликнул: «Как это можно, если мой сын инвалид? У него вместо руки протез», говорит сам Константин Каплин.
Она все это прослушала обоих, а в конце опустила голову и говорит: «Штраф 1,050,000».
Общую картину характера задержания можно проследить на примере Елены из того же Гродно. Елена ждала сына, который возвращался из библиотеки. Когда она увидела, как задерживают людей, то начала это снимать. К ней подошли двое в штатском и забрали фотоаппарат. Потом позвонил сын и сообщил, что его забрали.
Потом, значит, уже как мой сын самый последний вышел, а как увидела, конечно, на лбу огроменная шишка, гематома, куртка порвана. Стали писать это заявление. Вы знаете, вот сидит женщина-милиционер, да, она же смеется нам в лицо. Типа, пишите, писари. Все равно, так сказать, от ваших этих писаний ничего не будет.
По данным на пятницу, всего за акции 6 июля было осаждено 193 человека. По словам правозащитников, информацию приходится собирать по крупицам. Всего же за время проведения с 8 июня акции молчаливого протеста, организованных интернет-сообществом, в Беларуси было задержано свыше 1700 человек. Активисты в регионах и в Минске готовятся к следующей акции, которая должна состояться 13 июля. Один из координаторов группы «Революция через социальную сеть» Игорь Коктыш говорит:
«Победа неизбежна, и отступ ни в коем случае нельзя. Режим в панике, и это объясняет его действия. Сейчас ставка на силовое развитие. Но это ошибочно, потому что, на мой взгляд, это вызовет совершенно противоположную реакцию. Что касается задержанных, то очень жаль, что народ Беларуси вынужден бороться таким образом за свою свободу. Естественно, мы будем продолжать до последнего, до победы».
Александр Лукашенко в присущем ему стиле высказался про участников акции молчаливого протеста.
Это вся шелудивая масса небольшая, которая топчется на площадях, там не то мучит, не то топает, не то кричит. Они хотят воспользоваться моментом. Они же прекрасно понимают, что каждый день мы будем из этого положения паники, которую создали сами для себя в начале года, выходить. Вся пятая колонна понимает, что еще 3 месяца, и люди забудут, что у нас где-то цены поднялись, еще какие-то проблемы возникли. И тогда уже основы топать и мычать не будет. И вот они торопятся. Они собираются там 500, 600, 700 человек и начинают провоцировать. Для того, чтобы хотя бы картинку дать на Востоке, показать на Западе. Деньги-то им дают на это. Это же не бесплатно.
Очевидно, что определенная часть населения Беларуси разделяют это мнение президента. Как, например, эта женщина.
Я за Лукашенко, а эти все отморозки. Объединяться, работать.
Июньский опрос общественного мнения, проведенный независимым институтом социально-экономических и политических исследований, зафиксировал: впервые за многие годы число недоверяющих президенту намного превысило число доверяющих – 53% против 35%. Еще полгода назад это соотношение было обратным – 34% не доверяли и 55% доверяли Лукашенко. А число готовых вновь проголосовать за Александра Лукашенко на президентских выборах впервые с марта 2003 года опустилось ниже 30%. Во время выборов в декабре 2010 эта цифра составляла 53%. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Белорусский общественный деятель, лидер движения «Весна» Валентин Стефанович указывает на то, что новый способ общественного протеста против несправедливости режима Александра Лукашенко имеет перспективу.
Это довольно серьезный звонок для власти, который свидетельствует о том, что в обществе нарастает протестное настроение. Акции проходят ведь не только в столице, в Минске, которую Лукашенко всегда недолюбливал и понимал, что Минск особо никогда не поддерживал его. Но они проходят даже на его родине, в общем-то, в Могилеве, например, в таких городах, где очень давно уже никто не выходил на улицы, как Речица, Мозырь, Молодечно и другие города. Власти стараются силовыми методами такими пресечь эти все выступления, понимая, что, возможно, если они этого не будут делать, в обратном случае это может привести к все более нарастающему количеству участников. Традиционная оппозиция после 19 декабря находится в довольно сложном состоянии и положении, поскольку многие, так скажем, из лидеров сейчас находятся в местах лишения свободы, и также многие активисты политических партий. Поэтому после 19 декабря активность и присутствие в традиционных аполитических пониженным, хотя надо сказать, что заявлено опять о создании коалиции шести, так называемой, то есть это основных шести субъектов политической оппозиции. Среди прочих туда вошли Пский народный фронт, Объединенная гражданская партия, Александр Миленкевич и его движение за свободу. Мне кажется, что лидерам политических партий и традиционных лидерам белорусской оппозиции хватило ума и так-то не пробовать как-то возглавить и приватизировать вот эти акции. Тем-то они и привлекают людей, то, что за ними не стоят какие-то конкретные лидеры, какие-то конкретные силы. Люди просто выходят высказать свой протест, и каждый вкладывает в этот протест то, что хочет.
Говорил правозащитник Валентин Стефанович. Ситуацию в Беларуси оценивает минский политолог Юрий Чаусов.
Революция через социальные сети стала главным политическим событием этого лета в Республике Беларусь. Беспрецедентен характер географического размаха этих акций. Белорусские областные центры десятилетиями не знали такого масштаба демонстраций. Что касается Минска, то тут скорее социальные сетки, медиа и газеты обеспечили большое внимание к этим акциям. Сами по себе эти акции мало чем отличаются от флешмобов, которые были распространены в Беларуси после выборов 2006 года. Сначала власти были в некоторой растерянности, не понимая характера этих сетевых революций, но в дальнейшем, после того, как Лукашенко лично дал указание относиться к этим акциям, как к обычным акциям оппозиции, к ним стали применяться обычные репрессивные меры, то есть административные аресты, жесткие задержания. Говорить о том, что это совершенно новые группы людей, которые организуют и участвуют в этих акциях, я бы не стал. Скорее, я бы сказал, что это поколение площади. Это те люди, которые послушались призыва оппозиции выйти на площадь 19 декабря и после разгрома оппозиции оказались в ситуации такого бойца без командира. Они хотят движения, хотят борьбы, а оппозиция разгромлена и не может это движение возглавить. Сейчас они столкнулись с ситуацией, когда успех этих акций превзошел все их самые смелые ожидания, и это серьезный вызов для организаторов. Смогут ли они справиться с той ношей, которую на себя взвалили, потому что фактически сейчас организаторы революции через социальную сеть рассматриваются как такой элемент неожиданности для режима и, в общем-то, как надежду всей оппозиции.
Говорил белорусский политолог Юрий Чаусов. В Беларуси продолжаются акции молчаливого протеста. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вот главные темы второй половины этого часа. Против бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана выдвинуты новые обвинения в попытке изнасилования. Российское телевидение с помпой отпраздновало День любви и верности. В Карловых Варах проходит крупный международный кинофестиваль. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Многие страны мира вслед за Суданом заявили о признании Южного Судана, празднующего сегодня 9 июля, первый день своей независимости. Среди объявивших о признании США, Канада, Великобритания, Египет, Турция, Россия. В туркменском городе Абадан, где произошли взрывы, начались восстановительные работы. План первоочередных действий после произошедшего был разработан специальной правительственной комиссией. Власти по-прежнему утверждают, что взорвалась пиротехника, а не боеприпасы, что пострадавших и серьезных разрушений нет. В Кемеровской области при обрушении породы на шахте погиб горняк. Как сообщили сегодня в МЧС России, авария произошла в пятницу вечером на шахте Куксовая-2 в городе Прокопьевске. 5 из 6 работавших на шахте горняков успели выйти на поверхность. В Москве сегодня и завтра будет проводиться благотворительная акция в поддержку детей с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Мероприятие организует фонд Федерации, тот самый, который устраивал в декабре прошлого года концерт в Петербурге с участием голливудских звезд и премьер-министра России Владимира Путина. В Ульяновской области полностью восстановлено движение на железной дороге, где в пятницу сошли из путей цистерны с мазутом. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении МЧС. Стратегическое поражение боевиков «Аль-Каиды» вполне реальная цель, считает новый министр обороны США Леон Панет. Об этом он заявил сегодня по прибытии с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Несколько районов крупнейшего города Пакистана Карачи, направленные сотрудники спецподразделений полиции, члены полувоенных формирований, решение связано со вспышкой насилия в городе, жертвами которого стали на этой неделе около 100 человек. В столице Малайзии Куала-Лумпуре задержаны более 1400 демонстрантов, собравшихся сегодня на акцию с требованием реформы избирательного законодательства. Власти Сингапура освободили из заключения и депортировали на родину британского журналиста Алана Шедрейка. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Московское время 19 часов 32 минуты. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Вторую получасовку выпуска открою с традиционной рубрики программы «Итоги недели» «Телерейтинг». Я беседую с телекритиком «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Славой Торощиной. Вернемся к делу о гибели в следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Как об этом рассказывало телевидение?
Если говорить о принципе информирования зрителей, то этот принцип был воплощен максимально широко, потому что это новое шло, что называется, первым экраном. Большое количество новостных блоков начиналось именно с этой новости, со встречи Медведева с правозащитниками, где обсуждалось дело Магнитского. Если же о выводах, об аналитике, о том, что вообще, как это все транскрибировалось на нашем экране, то здесь я могу вам сказать коротко, почти никак. Такая очень беглая новость, кто помнит, кому интересно, кто знает про Магнитского, тот и поймет, о чем речь, кто нет, ну, тому, значит, и не положено. Затронул эту тему Сергей Доренко в своих «Русских сказках» вчера, собственно, начал с этой темы. Ну, он как-то теперь выражается как-то очень пафосно, как-то вот привычно расставил акценты так, что вроде бы виноваты врачи. Ну, а вроде бы виноваты не врачи. Вот эта вот ситуация с Магнитским, проявилось лукавство нашей власти и нашей агитационно-пропагандистской машины, потому что вот все, о чем говорили правозащитники, о чем говорил президент, все эти детали, включая то обстоятельство, что его там накануне смерти, может быть, били и пытались. Об этом говорилось уже очень давно и очень подробно. Я имею в виду передачу Андрея Макарова «Справедливость». Собственно, свой цикл «Справедливость» на канале РЕН-ТВ он начал именно с этой темы. И эта тема, благодаря скрупулезности вот такого высокого профессионала, как Андрей Макаров, я его не идеализирую, потому что он видный член «Единой России», но как-то здесь его членство было абсолютно, так сказать, вынесено за скобки. Он выступал в роли профессиональной адвоката. Так вот, здесь было все подробно разобрано. Здесь были свидетельства врачей, начальника Бутырской тюрьмы. А главное, вот то, что меня поразило, была мама. Удивительная совершенно женщина, мама Сергея Магнитского. И то, как она говорила, и то, как она реагировала, это уже само по себе обвинительный акт. Она просто тихо отвечала на вопросы. Мы все это уже видели, мы все это уже слышали, и ничего не меняется.
Теперь о других темах. В России появился новый праздник, называется «День любви и верности», много показывает телевидение, памятник открыли, кажется, в Самаре святым, которые стоят за этим праздником, и обычно сопровождается он большим праздничным концертом под патронажем жены президента, первой леди российской. Как все это выглядело в этом году?
Ну, в этом году все это выглядело еще помпезнее, потому что это действительно государственный праздник, который, если я не ошибаюсь, 4 года назад был просто инициирован президентской четой. Конечно, это налагает такие высокие обязательства на это мероприятие. Вчера был действительно концерт из города Мурома. Чета Медведевых появилась на этом концерте не сразу. Был якобы прямой эфир. Я всегда говорю якобы, потому что когда я вижу надпись «прямой эфир», это всегда как-то меня несколько напрягает. Чета Медведевых выглядела великолепно, молодые, задорные, веселые. Дмитрий Анатольевич был в ударе. Он произнес такую яркую речь, которая вообще иногда сбивался на лекцию. Лексику деревенщиков типа Проскурина о том, как нужно любить свою страну, как здесь красиво. Но потом речь держала Светлана Анатольевна, и эта речь была, ну, я бы сказала так, вдвое больше, чем речь его супруга, очень оптимистично. Если бы не характер самого торжества, который опять как-то вступает в такое резкое противоречие тем, что мы видим и слышим ежедневно на том же телевидении, вот то, что в диссидентские времена называлось неконтролируемые подтексты. На Первом канале была такая очень яркая иллюстрация вообще к вот этой вот теме семьи, брака, любви, к тому, как обстоит дело у нас в стране со всем этим. Но это только один из малаховских сюжетов, потому что их можно как каждый день бери, не ошибешься. Так вот, речь шла о том, что в одной деревне 50-летняя мама зарезала 20-летнюю дочку, потому что она приревновала ее к своему там 33-летнему мужу. Что поразило, я думаю, всех, кто смотрел эту передачу, вот степень деградации. Вот всех людей, не только вот этой замечательной пары, они вообще даже не понимают, о чем идет речь.
Концерт в связи с Днем верности любви, это как концерт к Дню милиции примерно теперь?
Да, это такой очень важный концерт, где много Бабкиной, где много мармелада в шоколаде. Там ведущие, как правило, какой-то актерский клан, что тоже подчеркивает вот этот фальшивый характер мероприятия, потому что вел это все клан Михаила Боярского. Михаил Боярский со своей женой и Лиза Боярская со своим мужем, молодой актер Максим Матвеев. Ну, о тексте я не говорю, потому что вот этих людей просто нужно лишать, которые пишут подобные тексты, подводки, нужно лишать права на профессию. Сам выбор этих актеров, ну, опять же, люди, которые как-то следят за жизнью, особенно в интернете, прекрасно помнят, что вот этот вот брак Матвеева и Лизы был окружен огромным количеством слухов. Ну, я уже не говорю, что высокая моральность вообще нашего главного мушкетера, она тоже как бы такая категория, как он сам часто рассказывал в многочисленных интервью, она тоже такая вполне амбивалентная.
И все это происходит на фоне того, что только канал «Дождь» показал концерт из Страсбурга в защиту прав человека в России, и в том числе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это как-то обсуждалось в телевизионном сообществе?
Нет, это в телевизионном сообществе не обсуждалось, а я даже и упоминаний как бы не слышала о том, что такой концерт существует. Это, в общем, вполне вписывается, так сказать, в сегодняшнюю систему координат.
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру», Слава Тарощина, рубрика «Телерейтинг» в программе «Итоги недели». Бывшему главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Канну, как выяснилось в минувшие дни, возможно, придется предстать перед судом не только в США, но и на его родине, во Франции. Журналистка и писательница Тристан Банон подала в суд на Доминика Стросс-Канна за попытку изнасилования в 2003 году. Парижская прокуратура начала предварительное следствие. Доминик Стросс-Канн со своей стороны готовится подать иск против журналистки за клевету. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Тристан Банон, 32 года. Она автор трех романов. В одном из них Тристан Банон описывает свое детство. Мать, слишком занятую своей карьерой, и няню-алкоголичку, которая избивала маленькую девочку. Детство, проведенное в достатке, но без любви. И французские журналисты задаются вопросом, а стоит ли ей верить? Тристан Банон прекрасно понимает двусмысленность своего положения. В интервью еженедельнику «Экспресс» девушка признает, что судебный процесс в данном случае будет основан лишь на ее словах против слов Доминика Стросс-Канна. И добавляет, что для нее последней каплей стали телевизионные кадры, где Доминик Стросс-Канн, освобожденный из-под домашнего ареста 1 июля в связи с новыми обстоятельствами дела, сомнениями в достоверности показаний горничной Софителя Нафисату Диало, спокойно обедал с друзьями в роскошном нью-йоркском ресторане. Почему Тристан Банон ждала 8 лет, прежде чем обратиться в суд?
Я не стала об этом говорить в то время по ряду причин. Из-за моей матери, из-за страха, что на меня приклеят ярлык, что подумают, что я хочу сделать себе рекламу из-за трусости и из-за молодости.
Так, в 2008 году в видеоинтервью сайту Agora Vox Тристан Банон объясняла, почему она решила не придавать огласке свое неудавшееся интервью с Домиником Стросс-Канном. Молодая журналистка собирала материалы для своей книги. По словам Тристан Банон, Доминик Стросс-Канн, назначивший ей встречу в пустой квартире в центре Парижа, стал трогать ее, повалил на пол и пытался раздеть. Мать девушки, Ан Мансуре, отговорила ее подавать против Стросс-Канна иск. С 2001 года Ан Мансуре занимает выборный долг должности в местных органах власти в регионе Верхняя Нормандия на севере Франции. Как и Доминик Строскан, она член социалистической партии и, как объясняет ее дочь, огласка произошедшего, а тем более судебное дело, могли бы повредить карьере Ан Мансуре. Связывали две семьи и дружеские отношения. Младшая дочь Строскана, Камила, была приятельницей Тристан Банон, а ее мать, вторая жена Строскана, крестной молодой журналистки. Однако через несколько лет, в 2007 году, Тристан Банон в развлекательной телевизионной передаче рассказала о произошедшем, о том, как Доминик Строскан набросился на нее будто, я цитирую, «шимпанзе во время брачного периода». Рассказ Тристан Банон, присутствующие на съемочной площадке журналисты, встретили смехом, и никаких последствий он не имел. До тех пор, пока в 2008 году не разразился скандал вокруг романа Строскана с его бывшей подчиненной в Международном валютном фонде венгеркой-пирожкой Надь. Тогда Агура Вокс и записал интервью с Тристан Банон. Но лишь в мае этого года, после ареста Доминика Строскана в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании горничной гостиницы «Софитель», Тристан Банон решилась подать в суд на бывшего главу МВФ. В рядах социалистов этот новый эпизод вызвал негодование. Ведь сейчас в партии полным ходом идет подготовка к предварительным выборам, в результате которых определится кандидат от социалистической партии для участия в президентских выборах, а на страницах газет и журналов вместо анализа программ кандидатов-социалистов детали очередных сексуальных похождений Доминика Строскана. Так, не стесняясь в выражениях, прокомментировал новость о возбуждении нового дела против Доминика Строскана депутат-социалист и кандидат на предварительных выборах Мануэль Вальс в интервью радиостанции RTL.
Я больше не желаю комментировать этот поток грязи и, извините за выражение, дерьма, который сегодня заполнил и весь эфир, и политическую жизнь страны.
Кто в этом виноват?
Неважно. Все те, кто считает, что таким образом они смогут продать больше газет или извлечь из этого личную выгоду. Пресса должна больше интересоваться насущными проблемами французов. Если мы не будем этого делать, а будем продолжать в том же духе, то мы получим следующее. Рост количества граждан, которые не участвуют в выборах, рост популярности ультраправого национального фронта. И в обществе произойдет глубокий и серьезный разрыв между гражданами и общественным, политическим, экономическим и медийным руководством.
Как бы это ни было неприятно социалистам, дело Строскана вряд ли исчезнет с первых полос газет и с телевизионных экранов в ближайшие недели. Следующее слушание в Нью-Йоркском суде назначено на 18 июля. А что касается дела Тристан Банон, в том случае, если прокуратура решит, что дело должно быть передано в суд, то Доминику Строскану придется предстать перед судом присяжных. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Итоги недели «Радио Свобода». На этой неделе в чешском городе Карловы Вары проходит крупный международный кинофестиваль. В его главном конкурсе в этом году всего 12 фильмов, в том числе и российская лента. Я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах Дмитрием Волчиком.
Все знают, что работы знаменитых авторов редко участвуют в главном конкурсе. И в этом году только одно достаточно громкое имя – это Мартин Донован. Он известен не как режиссер, а как актер. Играл во многих фильмах Холла Хартли. Актер хороший, но его режиссерский дебют, фильм соавтора драматурги, которого донимает давний знакомый, брутальный пьяница, совершенно провальный. Ну вот примерно такие же и все остальные конкурсные фильмы. Зато в Карловых Варах очень хорош конкурс документальных фильмов. Здесь, кстати, есть и одна картина о России. Польский режиссер Михаил Марчак снимал на Крайнем Севере погранзаставу, где служит 6 человек, отрезанных от мира. Такой русский вариант знаменитого романа «Татарская пустыня».
Вернемся все-таки к главному конкурсу, в котором из этих 12 избранных есть одна русская картина. Это картина режиссера Игоря Волошина «Бедуин». Удалось ли вам ее посмотреть? И что говорят в Карловых Варах о российском участии в главном конкурсе?
Русских фильмов в Карловых Варах всегда было много. Это традиция еще с советских времен. Но и администрация фестиваля не забывает о том, что на воды приезжает очень много туристов из России. Им тоже нужно что-то смотреть. Поэтому русская картина, как правило, всегда участвует в главном конкурсе. Ну вот фильм Игоря Волошина «Бедуин» об украинской девушке, которая приезжает в Россию, чтобы заработать денег в качестве суррогатной матери, многие критики считают крайне неудачным. Но вы знаете, Волошин режиссер со сложной репутацией, многие не могут ему простить снятого по заказу Первого канала фильма «Олимпус Инферно» о войне в Южной Осетии, так что здесь здесь еще накладывается вот это вот прошлое впечатление. Но надо сказать, что вне конкурса показывают более серьезные картины. Елена Андрея Звягинцева, это фильм, который, в отличие от предыдущих работ этого режиссера, понравился российским критикам. «Сердце бумеранг» Николая Хомерики и замечательную экспериментальную работу Костомарова и Расторгуева «Я тебя люблю». Фильм, снятый самими его героями, молодыми людьми из Ростова.
Дмитрий, известно, что мир больших кинофестивалей стремительно поляризуется, что ли. Есть большая тройка, Венеция, Канны и Берлин, и есть другие фестивали так называемого класса А. Ему нравится быть фестивалями класса А, но находить серьезные фильмы для конкурсной программы в том числе очень сложно. И в этом, кажется, есть сходство между московским фестивалем, только что завершившимся, и карловарским. Я ошибаюсь или нет?
Московский фестиваль всегда был побратимом или братом, да, карловарского. Они даже чередовались в свое время. Но все это было в стародавние времена, и теперь развод оформлен окончательно. Карловарский фестиваль вообще в силу своего демократизма и вот такой особой его политики, что в зале не должно быть свободных мест, и всегда стоят возле зала студенты, которые потом заходят и занимают все места. В общем, это не похоже ни на один фестиваль в мире, но на московский фестиваль не похоже особенно. Который год слышу жалобы на то, что билеты слишком дорогие, из-за них пустые залы, все крайне неудобно, и устроители фестиваля думают о ком угодно, там о Народном фронте, о спонсорах, о светских тусовщиках, но не думают о простых зрителях, уж тем паче о молодых и небогатых. И вот тут главный контраст. Но даже и программа по насыщенности, по обилию свежих фильмов, Москва очень сильно проигрывает «Карловым Варам», особенно в этом году.
Вы упомянули о демократичности фестиваля, могу только присоединиться к вашим словам. Пару лет назад на набережной реки Тепла я встретил Джона Малковича в коротких бриджах. Никто его не трогал, никто не мешал ему наслаждаться курортными водами. Кто приехал из звезд в этом году? Известно, что Малкович тоже в «Карловых Варах». Кажется, есть Джуди Дэнч, кто там еще из славных великих.
Да, совершенно верно. Снова вы сможете встретить Джона Малковича на променаде. Джуди Дэнч здесь, вот уже упомянутый Мартин Донован и голливудский ветеран Берт Янг. Также знаменитый польский актер Ежи Штур и культовый режиссер Монти Хеллман. А можете встретить на променаде вдову другого легендарного режиссера Сэмюэля Фуллера. В «Карловых Варах» сейчас проходит его ретроспектива.
Кстати, по каким причинам именно? Почему вдруг организаторов фестиваля заинтересовала эта фигура?
Это не случайно. Имя Фуллера, кстати, его родители были выходцами из Российской империи, связано с Чехией. Он воевал в составе 1-й пехотной дивизии американских войск, участвовал в высадке в Нормандию, после этого говорил, что навсегда возненавидел пляжи и освобождал Западную Чехию. Он получил несколько военных наград, в том числе Серебряную Звезду и Пурпурное Сердце. Среди операций, в которых он участвовал вот в этом районе, освобождение концлагеря Фалькенау. И 4 июля во время фестиваля в городе Соколов, недалеко от Карловых Вар, была открыта мемориальная доска в честь освобождавшего этот город подразделения, в котором служил Фуллер. И в этой церемонии участвовали вдова режиссера, его дочь и внучка. А ретроспективы фильма Фуллера были включены 11 его картин и фильм о его незавершенном бразильском проекте мелодраме «Тигрера». Это документальный фильм о фильме «Тигрера», снял Микки Кирюсмяки и играет там Джим Джармуш.
Дмитрий, есть ли какие-то тенденции особые, на которые фестиваль обратил свое внимание именно в этом году?
Как о тенденции можно сказать о влиянии Ютьюба на кинематограф? Ну вот фильм, о котором я уже говорил, это «Я тебя люблю» Павла Костомарова и Александра Расторгуева, сделан таким образом. Режиссер только монтировал уже готовые съемки. А более масштабный проект принадлежит документалисту Кевину Макдональду, который предложил пользователям Ютьюба снять один день своей жизни. И на этот призыв откликнулись тысячи человек. День, который он выбрал, это 24 июля 2010 года. В истории он останется благодаря давке на параде любви в Дуйсбурге. Несколько человек тогда погибли. И в фильме «Жизнь за один день» есть страшная хроника этого события. Но для тысячи людей, которые откликнулись на призыв Макдональда, 24 июля 2010 года стало важным днем в их частной жизни. В фильме много страшных и смешных, и красивых кадров. И очень амбициозная эта идея рассказать о жизни на Земле за один день оказалась вполне реализуемой. Чего только нет тут. И девушки в лимузине, наблюдающие за лесным пожаром, и роды жирафы, и будни казапасов, и видеодневник корейца, который 9 лет ездит по миру на велосипеде. Участвовали в проекте и россияне, в том числе и гениальный мастер паркура, перепрыгивающий через стены и перемещающийся по деревьям, как белка. И еще одна важная кинематографическая история, на которую обратил внимание Карловарский фестиваль, это новая волна греческого кино. О греческом кино много лет ничего не говорили, но после после появления фильмов «Клык» и «Аттенберг» к нему возник большой интерес. И в Карловых Варах прошла ретроспектива молодых греческих фильмов и дискуссия о них. И участники пришли к выводу, что нельзя говорить о какой-то общности новых греческих режиссеров, но появление этого нового поколения удивительным образом совпало с экономическим кризисом и вот этой волной политической нестабильности в стране, которая сейчас еще продолжается.
Дмитрий, вы известны коллегам по «Радио Свобода» и слушателям нашего радио как журналисты, которым по нраву все то, что новее нового. С этой точки зрения, понравился вам фестиваль? Кто ваши фавориты?
И мне кажется, фестиваль в этом году просто исключительно удачный. И мой фаворит в среди игровых картин – это фильм «Синяя птица» режиссера Густа Вандерберге. Этот в высшей степени необычный фильм – это «Синяя птица» Метерлинка, которую разыгрывают дети из деревни в африканской стране Того. Публика очень хорошо принимает, и любопытные зрители после сеанса расспрашивали режиссера, почему он все снимает в синем цвете, что вообще все это значит, и он очень-очень интересно отвечал. А мой фаворит в документальном конкурсе – это фильм «Арабское притяжение», фильм о судьбе феминистки из Зальцбурга Барбары Валли, рафинированного искусствоведа, которая приняла ислам, переехала в Йемен и стала второй женой местного жителя и ходит в паранже. Свое решение она объясняет тем, что ислам избавил ее от навязчивого страха смерти. Вот такая совершенно неправдоподобная история, но правдоподобная в документальном кино.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» на кинофестивале в Карловых Варах Дмитрий Волчек. Программу «Итоги недели» обычно в это время часа продолжает традиционная рубрика журналиста Ольги Романовой. На сей раз Ольга не автор, а герой журналистского сюжета. Верховный суд России на этой неделе признал незаконным обвинительный приговор по делу ее мужа, бизнесмена Алексея Козлова. Согласно решению Пресненского суда 2009 года, Козлов был приговорен к 8 годам тюрьмы за мошенничество. Сам он считает, что дело сфабриковано бывшим деловым партнером по компании «Финвест», бывшим членом Совета Федерации Владимиром Слуцкером. История с Козловым наложилась на разговор о грядущей амнистии в отношении других неправедно или, по крайней мере, спорно осужденных за экономические преступления бизнесменов, говорит Ольга Романова.
Я изучаю сейчас огромное совершенно постановление Верховного суда. За очень важной подписью подписал это постановление на 15 страницах заместитель председателя Верховного суда Петроченков. И эти 15 страниц – это фактически приговор следствию и приговор неправому суду. Верховный суд очень тщательно подошел к делу моего мужа. Действительно, такие подробные формулировки, крайне нелицеприятные оценки. Суд, не проверив показания свидетеля, не принял несколько требований изучения документов, отверг показания свидетеля, не установлен, не допрошен, причастие к компаниям не установлено и так далее, и так далее. И если учесть личность судьи и особенно личность главы следственной бригады, а это полковник Наталья Виноградова, которая через год после того, как мой муж был осужден, он приступил к своему новому делу, а именно делу Сергея Магнитского. В общем, это очень серьезная бумага, конечно. Эта бумага не оставляет сомнений в том, что дело в самое ближайшее время будет переквалифицировано, пересмотрено и прочее, прочее, прочее. Такой случай на моей памяти первый. Конечно, я очень рада, что это со мной происходит. Конечно, мне очень жаль, что это пока не стало массовым, пересмотр дел по заказному бизнесу. Я очень надеюсь, будет первая ласточка, но не последняя, потому что слишком легко отличить заказное дело от незаказного. Это делает любой стажер в любой провинциальной зоне, отделяя чистых от нечистых. По двум очень простым признакам. А. Отсутствие заявителя. Б. Отсутствие ущерба. И если хотя бы вот по этому признаку пересмотреть заказные дела на бизнес, как можно получить 10, 12, 18 лет лишения свободы, не нанеся никому ущерба, тогда за что в чем стоит тогда преступление без ущерба? Остальные судьи, в которых есть соблазн заниматься неправосудием, неправыми делами, должны понять, что они могут быть наказаны. Следствие, которое фальсифицирует заказы, должно понимать, что оно может быть наказано. Первой ласточкой, появившейся в моей жизни, была Яна Яковлева, бизнесмен, финансовый директор и совладелец компании «Сафекс», дело химиков. Химик Яна Яковлева, которая была оправдана, потому что только она почти год провела в тюрьме, и сделала она это сама, да, с помощью прессы, с помощью коллег-химиков. Мы, журналисты, должны помогать таким людям.
Говорила журналист Ольга Романова. Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели» экспертами «Радио Свободы» и слушателями мы обсудим одну из главных тем минувших дней – продвижение Валентина Матвиенко с поста губернатора Петербурга в кресло спикера Совета Федерации. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свобода» по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. А до конца часа в эфире «Песни недели» и «Рая Вайль».
Мадонна начала работу над новым альбомом, последователем своей суперуспешной пластинки 2008 года «Hard Candy». Об этом сообщил ее менеджер Гая Сири. «Это уже официально. Первый день Мадонны в студии для записи нового альбома», написал он в понедельник в Твиттере. Однако ни о каком новом туре певицы не сообщал. «Hard Candy», 11-й студийный альбом Мадонны, разошелся тиражом в 740 тысяч копий. Международный тур в поддержку этой пластинки, получивший название «Sticky and Sweet» и до сих пор считающийся одним из самых прибыльных туров в истории шоу-биза, закончился в 2009 году. С тех пор «Мэтч», как зачастую называют Мадонну поклонники и пресса, давно уже не радовала своих поклонников. Зато, отойдя от музыки, она открыла по всему миру сеть фитнес-центров под общим названием «Hard Candy» и, объединившись с Рианой, занималась продвижением бренда «Вита Кока» – кокосовой воды, а также дизайном со своей дочерью «Лордес». Группа Super Heavy, в состав которой вошли молодая британская поп-звезда Джо Стоун, Мик Джаггер, Дэйв Стюарт, Демиан Марли и композитор Ара Рахман, выпустят свой дебютный альбом 20 сентября. И, судя по тому, что я уже успела прослушать, это будет супер-альбом. По словам артистов, они записали много песен за очень короткий срок. Стюарт заявил, что всего группа сделала 29 композиций за 10 дней, продолжительность некоторых больше часа. Дебютный сингл Super Heavy, получивший название Miracle Worker, и видеоролик к этой песне уже можно послушать и посмотреть на YouTube. У многократного лауреата Грэмми Альфреда Мэтью, больше известного по своему сценическому имени Weird Al Yankovic, есть все основания для триумфального настроения. За более чем 30-летнюю карьеру непревзойденного короля поп-пародии он получил свою лучшую на сегодняшний день позицию в Билборде со своей 13-й пластинкой «Apocalypse», которая дебютировала на прошлой неделе на 9-м месте альбомного чарта. Это его лучший результат с 2006 года, когда Weird Al впервые попал в первую десятку альбомного чарта со своим диском «Straight Outta Linwood», который занял 10-е место. Популярный исполнитель и комик Эл Янковик пародирует всех, кто формирует сегодня поп-культуру, от маломальски известных звезд до артистов мирового уровня. На этот раз объектами его юмористических каверов стали Леди Гага, Бритни Спирс, Кейша, группы Дорс и Куин, Кэти Перри, Тейлор Свифт и многие другие современные поп- и хип-хоп-звезды. Помимо блестящего дебюта в билбордовских чартах, новый альбом короля поп-пародии получил блестящую критику многих ведущих изданий, включая «Нью-Йорк Таймс». Все это не случайно. Пародии Янковика не только уморительно смешны и точны, но зачастую звучат лучше оригинала. Чего стоит одно только его попурри «Полка Фейс». «Полька» плюс «Womanizer» Бритни Спирс плюс «Right Round» рэпера Флориды плюс «Fireflies» фолк-рокеров «Оу Сити» плюс «TikTok» Кейши плюс «Poker Face» Леди Гага плюс дюжина других песен. И все это чудной Эл поет под собственный аккомпанемент на аккордеоне. Право стоит послушать эту пародию. Итак, сегодня у нас песня недели «Полка Фейс».
Завершается первый час программы «Итоги недели. Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о политической карьере Валентина Матвиенко, так что надолго я не прощаюсь.